Радио «Комсомольская правда».
Утро в городе, утро на радио, «Комсомольская правда», на часах 8.05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает утренний информационный канал. Сегодня четверг, 25 мая. С вами Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. В начале выпуска расскажу, как мы проведем ближайший час. Во-первых, Игорь Михалкин, наш земляк, профессиональный боксер, 19 мая в Гамбурге, напомню, единогласным решением судеб, победил южноафриканца Томаса Астхёзена и завоевал пояс IBO в полутяжелом весе. Чемпион вернулся в Иркутск и побывал в студии радио «Комсомольская правда». Интервью подготовила для вас Наталья Кравченко, и вашему вниманию оно прозвучит в 8.15. Ну а я же вернусь в эфир в 8.45 и будем вместе с гостями рассказывать о том, что в Иркутске проходит научно-культурный форум «Русский сезон», он посвящен русскому костюму. Обсудим очень много вопросов, в том числе поговорим о том, какие небанальные ходы в работе с русской традиционной одеждой возможны сегодня, что интересного современного. Горожанам может предложить народная одежда, ну и вообще, уместна ли она на улицах сегодня? Все это вашему вниманию в 8.45. Ну а в первой части программы сервисная информация и, конечно, главные новости. Начну с происшествий. Пожары в населенных пунктах Тайшетского и Ичунского районов, которые случились накануне вечером, удалось локализовать, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. Людей разместили у родственников, а в готовность привели пункты временного размещения, и правительство региона погорельцам обещает оказать всестороннюю помощь. Я напомню, что огнем уничтожено в общей сложности более 20 домов. А в ликвидации пожаров были задействованы более сотни человек, 37 единиц техники. Такую информацию озвучили главы муниципальных образований на состоявшемся экстренном заседании комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством председателя правительства региона Александра Битарова. Начальник главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов главам муниципальных образований, старостам сельских населенных пунктов поручил принять срочные меры для своевременного обнаружения и ликвидации возгораний на территории населенных пунктов, в том числе пресечения сжигания мусора и разведения костров. Валентину Николаевичу передаю микрофон.
В результате высоких среднедневных температур, которые сейчас установились у нас на территории всей Иркутской области, у нас сложилась неблагоприятная пожарная обстановка в западных районах, это Тайшетский, Чунский район. На территории этих муниципальных районов Тайшетского и Чунского вводятся режимы чрезвычайной ситуации. Режим ЧС у нас продолжает действовать на территории Иркутской области. Ну и принято решение по переводе всех подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных служб на двухсменный режим работы. Задействован план привлечения сил и средств на тушение пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Сейчас идет переслокация пожарной техники с южных центральных районов, соответственно, Нижнеудинский, Тайшетский, Чумские районы. Задействуются пожарные поезда. Передислоцирован вертолет МЧС России с города Иркутска-Братск, который будет работать по данным районам. Жертв и пострадавших среди населения нет. Пожарными принимаются все меры по локализации пожара в тех размерах, которые они приняли на момент их прибытия. Вот ситуация, безусловно, сложная, но находится под контролем. Силы и средства у нас к этому были готовы.
Это Валентин Нелюбов, начальник главного управления МЧС России по Иркутской области. Тем временем сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, что чрезвычайно высокие классы пожарной опасности продолжают действовать на территории всего региона и ожидают усиления ветра, в том числе в западных, северо-западных районах, до 20 метров в секунду. Ну а сейчас посмотрим, какую погоду на сегодня обещают синоптики в Иркутске.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня еще один летний жаркий день. Сейчас, по данным сервиса «Гисметео», за окном плюс 20 градусов. Днем же температура поднимется до плюс 29. Ясно, солнечно в течение всего дня. А к вечеру же температура будет падать до плюс 18. И вот в 11 вечера обещают уже небольшой дождик. А в течение дня ветер будет переменного направления, северо-западного, северо-восточного, северного, 1-2 метра в секунду. Но из завтрашнего дня уже температура резко обрушается, если можно так выразиться. Завтра плюс 19, ну а выходные и того хуже, плюс 13, плюс 16. Дождик, но не будем расстраиваться, свежо и то хорошо, как говорится. Ну а что в эту минуту происходит на дорогах Иркутска? В следующей рубрике о пробках.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
Портал Яндекс.Пробки оценивает ситуацию в эту минуту на 3 балла. Отмечу, что сразу несколько ДТП зафиксировано в нашем городе. Начну с Якутского тракта. Здесь жители Хомутова и прилегающих населенных пунктов при въезде в Иркутск попадут в пробку, потому что случилось ДТП. А в том месте, где пересекаются Александровский и Якутский тракт, то есть место слияния, вот здесь пробка как раз и собралась. Скорость движения автотранспорта здесь составляет 15 км в час. Если говорить о самом Иркутске, то ДТП зафиксировано на улице Академической в районе остановки Южная, но пока пробки она не вызвала, здесь свободно, относительно спокойно. И в центральной части на улице Ленина тоже зарегистрировано ДТП на пересечении с улицы Дзержинского. Здесь авария случилась, пока тоже относительно спокойно двигаются автомобили, но не исключено, что и здесь соберется пробка. О заторах в эту минуту традиционная пробка наблюдается на улице Маяковского, здесь не удивить автомобилистов, 10 км в час. Ну вот переправы свободны все, так что с этим проблем не возникнет. На левом берегу также отмечу традиционный тоже затор на улице Лермонтова на пересечении с Улан-Баторской. Здесь светофор собирает пробку. Ну и жители Первомайского тоже попадут в небольшой затор в районе заправки «Роснефть». Синюшной горы, да, извините, на улице Сергеева в районе заправки «Роснефть». Здесь затор также собрался. А в центральной части Иркутска отмечу пробку на улице Декабрьских событий от пересечения с улицы Ямская до Тимирязева. Здесь автомобили двигаются со скоростью 15 км в час. А также в центральной части Иркутска на улице Рабочего штаба небольшой затор. А в районе пересечения с улицей Шевцова здесь 10 км в час составляет скорость движения автотранспорта. А, пожалуй, это основные слабые места Иркутска, самые сложные, где собираются пробки. Ну, вот, пожалуй, еще отмечу значок дорожных работ на улице Шрямова, но никакого затора они не вызывают. Здесь все спокойно, 55 км в час, с такой скоростью движется поток. А 2 балла падает бальность, а вот еще лучше обстановка складывается прямо сейчас на дорогах Иркутска. Ну что ж, о главных новостях еще успею рассказать. Сообщают нам, что к сентябрю в честь 80-летия Иркутской области установят новые стелы. Они появятся на въездах на территории региона. Их разместят на трассах Байкал, граница с Республикой Бурятия, на трассе Сибирь, это граница с Красноярским краем, и на трассе Усть-Кут, это граница с Республикой Бурятии. Министерство строительства дорожного хозяйства объявило сейчас конкурс, разрабатывается эскиз выездного знака. Он должен отражать исторические, культурные, экономические особенности Иркутской области и содержать символы культуры, ну а также официальную символику. Также обязательное требование – это хорошая видимость знака с трассы. Работу будут принимать до 23 июня, и подробные условия находятся на сайте конкурса. Если среди наших слушателей есть дизайнеры-архитекторы, добро пожаловать. Возможно, именно ваш знак украсит трасса в Иркутской области. Ну а тем временем пришла новость о том, что скульптор Дашин Амдаков создал проект этноотеля, который выполнен в виде мамонта. Его планируется разместить на берегу Байкала. Пока это, конечно, проект. Презентация состоялась совсем недавно в Москве. Об этом рассказал в РИО главы Бурятии Алексей Цыденов в интервью агентству ТАСС. По его словам, туристам интересны не просто отели. Многие хотят местного колорита, так что вот такой любопытный проект создает мастер. Ну что ж, еще новость короткая вашему вниманию. Расскажу, что сегодня открывается турнир по футболу на призы воспитанника иркутского «Зенита», футболиста сборной команды России московского «Спартака» Андрея Ещенко. Открытие состоится сегодня в 13:00 на стадионе «Зенит» на улице Авиастроителей. Так что, болельщики, добро пожаловать, любители футбола, можете сходить на это мероприятие. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Через 2 минуты я передаю микрофон Наталье Кравченко. Интервью с профессиональным боксером Игорем Михалкиным, который единогласным решением судей победил южноафриканца и завоевал пояс IBO в полутяжелом весе. Оставайтесь с нами. Через 2 минуты в этой студии я, Игорь Михалкин.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Хочу вам представить моего гостя, но по традиции это, по нашей уже сложившейся традиции, за меня это сделают другие люди.
The light heavyweight EBU Europa Champion Igor Michalkin.
Aus Hamburg, Igor Michalkin.
Le boxeur Игорь Михалькин.
Мастер спорта международного класса по боксу, единственный в Иркутской области боксер, который выступает на профессиональном ринге, Игорь Михалкин в этой студии. Привет, Игорь.
Здравствуйте.
Знаешь, не первый раз мы с тобой здесь встречаемся, и я из одного сценария в другой копирую и вставляю вот то, как я тебя представляю, твои титулы, звания и регалии. Обычно это делаю так. Мастер спорта международного класса по боксу, единственный в Иркутской области боксер-профессионал, четырехкратный чемпион Европы по боксу среди профессионалов. Игорь, ну первым делом, конечно, принимаем поздравления. Мы тебя от души поздравляем. Очень переживали, волновались, наблюдали за твоей подготовкой. Ну и теперь видим результат. Те, кто нас в видеоверсии смотрят, видят, что на столе у нас красивейший, прекрасный пояс. Как тяжело он весит, знает только Игорь. Как тяжело он тебе дался?
Не просто он мне дался, но опять же я к этому долго шел, поэтому мои, скажем, этот вес, тяжесть его, она разделилась на годы. С одной стороны, это неплохо, и тем он, скажем, и дороже, потому что прошло очень много времени, прежде чем я стал чемпионом мира. Добился, выиграл этот пояс, заслужил эту победу. Ну, нелегкий пояс во всех смыслах, как ни крути.
Давай немного поговорим про этот бой. Твой соперник, честно сказать, у меня вообще были какие-то очень тяжелые такие предчувствия, но, слава богу, интуиция моя по-прежнему не со мной, то есть она у меня не работает. Тяжелые были какие-то вот такие ощущения, очень мы волновались, переживали, потому что Томас Остхейзен, да, вот так верно звучит его фамилия, ну, она в разных транскрипциях.
Правильно, как он сказал сам, что Вестхаузен.
Вестхаузен.
Вестхаузен, я тоже читал, но правильно говорит, что так, Вестхаузен.
Мы встречались с тобой в этой студии перед этим боем, ты рассказывал немножко о нем, ты говорил, что пока его не изучил, но это крепкий спортсмен, который не знал поражений, да, пока не встретился с Игорем Михалкиным, парнем из Иркутска. И предполагал ты, что будет очень неудобный бой, поскольку вы оба левши, боксировать большей частью вам приходится с правшами. Вот эти все твои опасения, они оказались верны, как шла подготовка и как вот, ну, к самому бою сейчас подойдем еще.
Ну, в большей или меньшей степени все так и было, достаточно, как, ну, я очень уважаю своего противника, оценивал, возможно, ну, невозможно, а достаточно высоко его уровень, его класс, его рекорд с боев, то, что, да, он провел 26 боев и во всех добился побед, половину которых закончил нокаутом, он был чемпионом мира по этой версии раньше. То есть, ну, я готовился к сложному бою, рассматривал разные варианты, какие у меня там, возможно, столкнусь, с какими проблемами в этом бою. И, скажем, я старался готовиться, чтобы то, что у меня будет в бою, показалось мне это легче. Поэтому я очень много старался и работал
какие
на тренировках.
Какие твои опасения подтвердились? Вот что действительно с чем ты столкнулся в бою? Какие сценарии оказались верными?
Ну, верно то, что было неудобно, потому что это левша, это достаточно редко бывает в моей практике, ну и вообще в практике левшей, когда левши боксируют с левшами, это всегда не очень удобно. В данном случае тоже было неудобно, это совсем другой план на бой, это уже совсем другая подготовка, и опять же в плане подготовки сложно найти таких спарринг-партнеров, которые левши и ростом высокие.
Хотел тебя об этом спросить. А сложно, но удалось? С кем
сложно,
ты
но удалось. Ко мне приехал мой, скажем, друг, коллега из Санкт-Петербурга Денис Царюк, который раньше по сборной вместе тренировались. Тренировались много и на каких-то совместных спаррингах. Ну, то есть левша из России, наш соотечественник, которого я попросил, чтобы он приехал ко мне. Когда я понял, что мои, там, скажем, ребята не смогли найти таких достойных
спарринг партнеров. Даже вот так, да?
Ну да, да, было на самом деле сложно. То есть ребята так, чтобы мне помочь, становились из правшей в левшу. Но опять же, это тоже было не совсем им удобно.
Ну, полумера, конечно.
Да, да, потому что они так не умеют боксировать. Вот, попросил своего коллегу приехать ко мне на спарринги. И большое ему спасибо, что он все-таки нашел время. Помог мне потренироваться, подготовиться. То есть, скажем, внес вклад в мою тренировочную подготовку. Вот. Ну, в общем, нашли, кого, как смогли.
Как бы ты оценил, собственно, своего противника нынешнего? А можно ли сказать, что, ну, ты, скажем, на голову выше и сильнее был? Вот какую бы ты оценку ему дал? Уже после того, как бой состоялся, вы отбоксировали?
Да, ну, противника оцениваю как очень достойного, очень серьезного противника. Но говорю, что я готовился к более сложному бою. То есть, ну, слава богу, что все случилось так, как случилось. В общем-то, на протяжении всего боя у меня не возникало таких больших сложностей. Ну, возможно, первый раунд у нас такие были разведывательные. Но потом, скажем, уже с третьего раунда я уже понимал, как мне надо боксировать. И, опять же, сдерживать себя от каких-то там ошибок. Потому что я понимал, что на кону стоит вот этот пояс. И это меня дополнительно мотивировало, это меня вело к победе. И, скажем, вот этот, может быть, всплеск эмоций, мне приходилось немного себя сдерживать, чтобы не делать, возможно, лишних каких-то движений, лишнюю работу.
Вы отработали в итоге все 12 раундов.
Все 12 раундов, да.
Как ты говоришь, разошлись по-джентльменски.
По-джентльменски,
то есть ушли с ринга,
да,
на своих,
да,
ногах.
Пришли на своих ногах, ушли на своих ногах, и это очень здорово. И, опять же, дистанция 12 раундов, которую мне интересно боксировать, которую мне нравится боксировать. Боксировать я люблю, поэтому 12 раундов – это хороший бой.
Ты читал какие-то отзывы об этом бое?
Нет, не читал.
Ты стараешься этого не делать?
Стараюсь, да. Стараюсь не читать.
Ну, позволь, я все-таки один отзыв приведу.
Ну, можешь даже не один. Давай разберем.
Один, но это отзыв президента IBO Эдвард Левайн. Вот что он сказал про тебя. По отчетам комиссара IBO мы поняли, что Михалкин очень талантливый боксер, и уровнем он был гораздо выше, чем его соперник. Михалкин, безусловно, имеет шанс стать великим чемпионом. Как тебе?
Приятно слышать такой комментарий от президента или как секретаря IBO. В общем, от человека, который...
Президент, да, президент IBO.
Который... Президент этой федерации, чемпионом, который я стал, да, это приятная похвала, приятно это слышать. Очень хочу оправдать...
Стать великим чемпионом. Но при этом, конечно, ты амбициозен, профессиональный спортсмен, наверное, ну, не может быть без этого качества. Это совершенно естественно, да, что амбиции, они должны быть чем-то подкрепляться. Но при этом, ты знаешь, я совершенно была изумлена, когда после боя ты прислал сообщение, да, буквально следующее. Я его перечитывала несколько раз, честно. Наташа, привет, все нормально, точка, я победил, точка. И я обалдела, понимаешь?
Наверное, смайлик я тебе еще отправил, нет?
Да не было там никаких смайликов. То есть, понимаешь, я чего, вот чем изумлена, что для тебя это вот, ну, или из скромности ты об этом так сообщаешь, ну, вот знаешь, как за хлебушком сходил. То есть, ну, годы вообще такой похоты, да, 2 месяца плотных вот этих тренировок. Это чего? Это ты скромный или у тебя просто не было эмоций даже на смайлик?
На самом деле эмоций было очень много во время подготовки, во время боя, после боя сразу, да и сейчас они даже есть. Но сегодня я вот буквально с мамой ездил пить кофе с утра, с человеком, мама, это, которая очень связана со мной, связана с моим спортом, которая очень хорошо разбирается.
Твоя мама, твоя жена не смотрят бои, твои бои онлайн?
Ну, хотели посмотреть, но негде было.
А вообще смотрели бы?
Не, ну вообще мама у меня в теме бокса, мама знает о боксе гораздо больше, чем многие люди. Вот. И как раз сегодня я говорил такую тему, что мне, скажем, сам процесс, сама дорога больше нравится, чем может быть результат. Нет, конечно, результат крутой, мне это все, я очень счастлив, что я выиграл этот пояс, что я стал чемпионом мира. Но сам процесс, вот, например, подготовки или вот момент дня перед боем, или вот незадолго до боя, вот там есть на самом деле очень всплеск, выброс эмоций, которые сложно сейчас передать, которые я даже, возможно, уже сейчас и не помню. То есть я знаю, насколько они сильные, насколько они мощные.
И это как раз тебя драйвит.
И это как раз вот эти эмоции. Я понял, что мне нравится больше процесс, нежели уже, скажем, после. Не, ну, конечно, я бы очень расстроился, если было по-другому. То есть я все-таки выиграл этот бой, стал чемпионом мира.
Наши зрители, они видят сейчас, что у тебя наложены швы, опять случилось рассечение, у тебя это вообще достаточно частая, да, история.
Дело.
Скажи в целом, как твое самочувствие, как состояние твоего здоровья сейчас?
В целом мое самочувствие отличное, никаких травм, слава богу, не было, нет. ни во время подготовки, ни во время боя. Что касается рассечения, то это, ну да, обычное дело, это, так скажем, моя визитная карточка, что редко я выхожу в бой без рассечений. Но в данном случае, да, это была моя ошибка, где я столкнулся со своим оппонентом головами. Ну, у меня появилось рассечение, у него нет. Но это мелочи, это бокс, где все пропускают удары, это нормально.
Чемпион мира Игорь Михалкин у нас в гостях, мы продолжим через пару минут.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. Смотреть нас можно сейчас на сайте kp.ru. И у меня в гостях мастер спорта международного класса по боксу, единственный в Иркутской области боксер, который выступает на большом мировом профессиональном ринге. Четырехкратный чемпион Европы по боксу среди профессионалов. И свежий, испеченный, буквально с пылу, с жару чемпион мира. Еще в ринге качаются канаты, наверное. Игорь Михалкин у нас в гостях. Еще раз здравствуй, Игорь.
Здравствуйте.
Ну что, поговорили мы про этот бой. Ну, я вижу, что ты доволен, удовлетворен вполне, да? Давай поговорим о том, что дальше, что предстоит. Я уже говорила, что ты амбициозен, планов много, но вот какой путь у тебя дальше, да? Что ближайшие шаги какие?
Ближайшие шаги. Пока точно не могу назвать дату и дату боя и с кем я проведу свой следующий бой. Но сейчас я стал чемпионом мира, и противник у меня был очень хорош, но теперь у меня, скажем, есть такая ответственность, что слабже противники уже не будут, противники будут только сильней. Соответственно, мне надо будет еще усерднее, тщательнее готовиться, внимательнее готовиться. Ну да, дальше я буду боксировать, просто не знаю когда, не знаю с кем. То есть на сегодняшний день, наверное, мой промоутер ведет переговоры определенные.
Ну, они как-то у тебя достаточно так плотно вот проходят, да, поединки? То есть, получается, после дисквалификации у тебя был бой в марте, следующий состоялся
вот
уже в мае.
Да, через два месяца. Ну, да, сейчас у меня вообще по плану должна быть свободная защита. То есть там, где я могу из определенных, из нескольких человек выбрать, предложить боксировать со мной. Но, опять же, не любого совсем человека, на который там ближе в этом рейтинге находится, с кем-то я могу боксировать. Ну, выбор сделать среди нескольких людей. Вот, опять же, потом должна быть обязательная защита с человеком, который стал обязательным претендентом на этот пояс. Ну и, возможно, какие-то другие бои, возможно, объединительные пояса или что-то в этом роде. Но в любом случае, пока ничего не могу сказать, с кем и когда буду боксировать.
Сейчас будешь отдыхать?
Нет, планирую завтра уже начать какие-нибудь, начать заниматься, может быть, хотя бы зарядкой или теоретической частью, изучением. Я для себя, то есть исходя из этого боя, исходя из подготовки, отметил какие-то моменты, над которыми мне хотелось бы поработать, какие хотелось бы исправить.
То есть ты все это анализируешь, да?
Ну, я стараюсь, да. То есть я стараюсь анализировать, то есть веду определенный дневник. Там по весу, по тренировкам записываю какие-то моменты, которые мне нравятся или которые нужно исправить. Стараюсь проводить, да, такую аналитику.
Любопытно очень всегда наблюдать, когда идет бой, как работает со спортсменом вот в его углу, когда он садится. Вот здесь по ходу какие-то были корректировки? Или, в общем, ты был готов и тактически понимал, что ты должен делать? Или как-то бывает так, когда тебе вот, ну, какие-то кардинальные, просто говорят, вещи поменять там что-то совсем?
Ну, в любом случае, скажем, работа в углу, там есть несколько человек, которых хотелось бы, чтобы... Опять же, у меня тоже эмоции переполняют, и не все у меня одинаково получается ровно в бою, да, я тоже устаю, меня тоже это, может быть, где-то немножко раздражает, и я могу на кого-нибудь там накричать в своем углу, если они что-то делают неправильно. Поэтому, когда мы находимся в углу, то есть мне приятно, мне удобно, когда каждый знает, что он делает. Например, кто-то дает попить водички, кто-то прикладывает лед, тренер рассказывает, что надо делать, если я его не совсем понимаю, то мне там человек переводит. То есть, в общем, моя команда работает правильно в углу. А что касается кардинальных перемен, нет. То есть, я планировал, в общем-то, отбоксировал бой так, как я его и планировал. То есть, так, как мы планировали его со своим штабом. Может быть, даже я отбоксировал этот бой лучше, чем мы планировали.
А ты слышишь аудиторию, когда ты в бою? Ты понимаешь, ну, слышишь что-то, что происходит в зале или нет?
Не, ну, в любом случае, я слышу, что происходит в зале. То есть, там, опять же, у меня приезжали парни из Иркутска.
Вот, да, расскажи, земляки, да, была поддержка у тебя.
Да, поддержка была. Ну, и много русских было, живет в Гамбурге. Есть много моих знакомых, есть незнакомые люди, но тоже русских достаточно в Германии много, в Гамбурге в том числе, которые были на этом бою. Вот. И, опять же, да, вот, что приятно... Два моих друга из Иркутска в последний момент, они собирались, конечно, приехать, но потом у них там возникли сложности, что они могли бы и не приехать. Но уже в день, за день до боя они сообщили, да, все, мы прилетаем, прилетаем. Вечер бокса начинался в 7 часов, они говорят, мы прилетаем в 8. Я говорю, у меня бой в 9, они говорят, мы успеем. То есть они сразу прилетели, поехали на бой, на бокс, успели на мой бой. Я слышал их поддержку. Слышал, как они подсказывали. То есть ребята, они тоже занимаются единоборствами, всю жизнь занимались разными, они знают, что такое бои. И они, в общем, умеют и знают, что подсказать вовремя.
То есть одиноким ты уж совсем так
одиноким
себя не чувствовал?
Одиноким не был, опять же.
Ну, то есть в бою ты слышишь,
я
зал, да?
Я в бою слышу, да. Я могу, скажем, ну, я слышу свой угол людей, которых я хочу слышать. Так-то вообще в целом, ну, слышно, что происходит там за рингом. То есть кто громко кричит, того услышишь. Вот
мы
так.
С тобой здесь как-то в этой студии уже тоже рассуждали о состоянии школы бокса в Иркутске вообще, и тогда ты скептически как-то высказался, ты сказал, что ну, все могло бы быть гораздо лучше, чем есть сейчас, да, то есть не все в порядке. А скажи, есть ли кто-то, кто наступит тебе на пятки? Пойдет в профессиональный ринг, ну, не знаю, спортсмены такого вот уровня подрастают в нашем городе, видишь ты каких-то звездочек?
Вот, честно сказать, давно не был в залах, где ребята боксируют, где, скажем, они тренируются с перспективой соревнований. Но я надеюсь, что есть. Я очень в это верю.
А есть ощущения, но я просто не так давно в это погрузилась, поэтому мои ощущения, они, скорее всего, такие, уж очень субъективные, но по этим моим субъективным ощущениям, в стране у нас в целом интерес к боксу растет сейчас. Как тебе кажется?
Не, у нас в стране в целом спокон веков, когда появился бокс, у нас был всегда сильный бокс. И что касается интереса, интерес к нему не пропадал. Не, у нас российская школа бокса очень хорошая. То есть я желаю и хочу, чтобы она осталась такой же, была лучше. То есть, бокс в нашей стране, тут вроде все нормально в целом на мировой арене. Очень хороший, как в любителях, так и в профессионалах. Хотя профессионалы российские перешли в бокс. Российские любители перешли в профессиональный бокс гораздо позже, чем нежели другие страны. Ну, перешли, и очень они занимают лидирующие места, скажем. Ну, российский бокс,
такой,
я надеюсь,
вот пример передо мной сейчас сидит. Да.
Ну, отчасти. Да.
А вот этот переход в профессиональный бокс, я, насколько понимаю, это не очень сложно. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Но вот сам этот алгоритм, он не очень сложен, да?
Ну, сам алгоритм не сложен, можно просто взять и начать заниматься профессиональным боксом. И ничем до этого не заниматься. Просто к чему это приведет, к чему это выведет, никто не знает.
Нет, я имею в виду вот сам этот переход. То есть нет там никаких заморочек. Захотел выступать
захотел,
в профессиональном
ринге, да.
Иди докажи, да?
Иди
покажи,
да.
Покажи и докажи.
Да. В общем-то.
Очень сильно переживаю, поскольку я сердобольная, смотрю на тебя, ты очень худенький. Вот ты сейчас будешь отдыхать, будешь отъедаться, или ты держишь эту форму, потому что, возможно, следующий бой не за горами.
Да нет, то я уже давно отъелся, это я уже достаточно полненький. И ни в чем себе не отказываю. Не, конечно, сейчас, да, у меня нет никаких ограничений. Но, кстати, хотелось бы, я вот сейчас тоже, опять же, после этой подготовки подумал, все-таки надо каждый день держать себя в хорошей форме. Ну, скажем, на правильном режиме. По сну, по питанию, по тренировкам.
Ты изможден вот этой всей подготовкой?
Нет, подготовка прошла хорошо, скажем, лучше, чем обычно. Хорошая была подготовка, и, слава богу, не было никаких проблем. Все было хорошо, там, скажем, по режиму вот питанию, тренировок, сна. Никаких там из травм, простуд. Хорошая была подготовка, да, я вот, наверное, лучше.
Ну и про лучшее, да, я еще раз приведу, вот процитирую слова президента IBO Эдвард Ливайн. Он сказал, что мы поняли, что Михалкин очень талантливый боксер, и уровнем он был гораздо выше, чем его соперник. Михалкин, безусловно, имеет шанс стать великим чемпионом. Игорь, я тебе от всей души именно этого и желаю.
Спасибо большое, я буду очень стараться.
И это большая гордость, действительно гордишься за свой регион, когда вот спортсмен такого уровня выступает, побеждает, и пусть вот таких поясов у тебя будет целая коллекция успехов.
Спасибо большое, спасибо вам.
Утро. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда».
FM, это радио «Комсомольская правда». Мы снова в эфире. Я приветствую еще раз наших слушателей. В этой части программы мы будем рассказывать о том, что в Иркутске сейчас проходит научно-культурный форум «Русские сезоны», и посвящен он русскому костюму. Уважаемые слушатели-мужчины, если в вашем гардеробе до сих пор нет косоворотки, я советую на этот элемент одежды обратить внимание, потому что мои гости считают, что именно у косоворотки есть все шансы войти в современный гардероб и стать таким своеобразным символом современного человека. Итак, у нас в гостях Данил Крапчунов, заведующий лабораторией социальной идентичности Национального исследовательского Томского государственного университета. Здравствуйте.
Доброе утро всем.
И также Андрей Скотков, художник театра и кино, реконструктор, коллекционер костюма и член Международной федерации художников. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Предлагаю, у нас времени не так много в эфире, да, коротко рассказать, что за форум сейчас проходит, какая его главная цель, что вы хотите сказать?
Мы хотим сказать, что народный костюм – это интересная тема, интересная для современников, для молодых людей, для современных иркутян, для современных россиян. Тема востребованная и, самое главное, непознанная. Форум именно так называется, научно-культурный, потому что мы на стыке науки и на стыке культуры. Это творческое мероприятие. Мы делаем перформансы, акции, которые в своем основании имеют исследование костюма. Мы изучаем, знаем, каким был костюм в 19 веке, но о нем практически ничего не знает наш современник. Все, что мы себе представляем о русском костюме...
Лапти и кокошник.
Лапти и кокошник, ну, в Сибири лапти не носили, например, вообще. Да? Там даже у нас в Томске не носили, а уж до Иркутска лапти тем более не доходили. Это не потому, что их здесь не умели плести, и сюда мигрировали те, кто плели лапти в России, но здесь было признаком дурного тона. Сибиряки были достаточно зажиточными, богатыми людьми, и лапотниками называли совсем бедных людей, которые приезжали с России и не могли приспособиться к сибирским условиям, которые кормили, ну, например, такое наше сибирское явление – серый хлеб. Один из мигрантов писал, что мы в России и черного-то хлеба не едали, а им здесь настолько белый поскучил, что они стали смешивать белую и ржаную муку и сделали серый хлеб. В России до сих пор нет серого хлеба, а мы его здесь едим.
Ну вот любопытный момент, место ли сегодня в гардеробе современного человека каким-то элементом из народного, да, костюма? Ну, я не могу представить, что сегодня девушка пойдет в кокошнике, даже пусть и красиво.
Значит, вам нужно прийти сегодня на русские сезоны и увидеть, что девушки ходят в кокошниках. Но опять же, словом «кокошник» сегодня называют все, что на голове у девушки, да, потому что девушка не может ходить в кокошнике. Кокошник – это женский головной убор замужней женщины. Но то, что мы называем сегодня кокошником, и вы себе представляете, формами своими восходит как раз к девичьему или невестиному головному убору, венец, коруна, челка и так далее. Такие были головные уборы. Но то, что вы говорите, не можете себе представить. Зря. Сегодня многие люди в России покупают себе косоворотки, например, от бренда Варвара. Мастер, который точно так же изучает народный костюм и знает, что есть колоссальный спрос, люди хотят в условиях глобализации почувствовать себя русскими. Для этого мужчины покупают себе косоворотки. Я знаю мужчин, у которых по 10 косовороток в гардеробе, но это косоворотки именно современные, брендовые, они сделаны очень изысканно, изящно, тоненько, но с традиционными рисунками, с традиционным кроем, хотя и современными вставками, там, скажем, ластовиц там нет.
Андрей, у вас есть в гардеробе косоворотка?
Да, вы знаете, у меня есть в гардеробе косоворотка собственного производства. Вот, и, собственно, меня самого, как художника по костюму, как модельера, побудило к попытке высказаться на тему, особенно как бы на правах русского человека, потому что в какой-то определенный момент я стал понимать, что многие европейские бренды, причем самые первые величины, такие как Шанель, Джон Гальяно, высказались уже на эту тему и весьма удачно. Даже так, что многие русские модельеры, смотря на то, как на эту тему высказываются европейские модельеры, стали им подражать, стали делать что-то аналогичное. И в самом деле Россия очень сильно влияет на мировые тренды традиционным костюмом, потому что, наверное, только в нашей стране и в Китае есть такое многообразие традиционных костюмов, в зависимости от места, где находились какие-то общины людей, у них совершенно были разные костюмы, и между тем мы можем про всех говорить, что это костюмы традиционные, это костюмы русские.
За эфиром мы немного обсуждали такой вопрос, что у нас как-то нету символа, который бы действительно символизировал народный костюм. Почему так вышло?
Ну, наверное, вот Андрей как раз сейчас сказал, ну и он поскромничал, в Иркутск они привезли коллекцию дизайнерской одежды русской, сегодня она будет представлена на мероприятии под названием «Мужские разговоры», формат которого даже сложно определить, что это вообще такое. Мужские разговоры об одежде, да, когда трое мужчин разговаривают об одежде, и в это время показывают обряды, показывают коллекцию одежды, причем не от кутюр, которая на голове там огромный купол, и не пойми, что с этим делать, а предепарте, это одежда, которая доступна для современной носки, для современного городского жителя. Так вот, символа нет, как раз по той причине, почему Андрей сказал, у нас в каждом районе, в каждой деревне была своя одежда, а районов и деревень у нас так много, поэтому сказать,
страна
что широка. Русский костюм – это вот это, всегда будет ошибкой. Русского костюма не существует как феномена, это теоретическая абстракция для ученых. Русский костюм, потому что и орловский костюм русский, и новгородский костюм русский, и сибирский костюм русский. Когда мы, сибиряки, приезжаем на фольклорный фестиваль куда-нибудь в Россию, и специалисты уже больше 30 лет в фольклоре говорят, ой, что это на себя одели такое? Ну, это вот наш костюм томский. Да такого быть не может. Ну, как быть не может? Это вот подлинные вообще предметы. Вот мы сделали копии. Там. Это так не носили. Ну, у вас не носили, а у нас носили, да. И мы только в одной Новгородской области знаем несколько комплексов. Я не говорю конкретных вещей, да, а комплексов, когда здесь юбочный комплекс, здесь сарафанный комплекс, здесь комплекс с жилеткой, в зависимости от района. Можно было сразу сказать, да здесь семейский из Байкалья у вас, да, рядом конкретно можно... Причем, казалось бы, вот маленькая группа семейских из Байкалья, локально живущих, у них тоже есть несколько групп внутри вот этого сообщества этнографического, и по внешнему виду, по одежде, можно сказать, вот эти из Тарбагатая, а вот эти там из Укыра, да, и по одежде их можно различить. В этом смысле очень многообразие русского костюма действительно не породило узнавания. Но, с другой стороны, кокошник и сарафан сегодня воспринимаются в большей степени как русский костюм, чем, скажем, панёва. А русский костюм делится, ну, таки, на две большие условные группы. Это сарафанный комплекс и панёвный комплекс на юге, на Украине, например. Да.
Если еще говорить о символах, чуть посовременнее, да, так скажем, телогрейка. Может быть, телогрейка? Им приходили к нам в гости тоже дизайнеры, которые обыгрывали предмет
ватник,
одежды.
Ватник обыгрывается, действительно, и он сегодня пошел в масс-маркет такой. Андрей Попов представлен на форуме, в 12 часов начнется творческая встреча. Это просто художник, и этот художник одел в телогрейке банкиров, модных людей, Гошу Куценко и так далее. И, кстати, в косоворотке. Десятками тысяч шьют косоворотки бабушки в Суздальской области для того, чтобы одевать людей, представляющих массовую культуру в России сегодня.
Предлагаю подробнее рассказать о программе. Форум проходит в библиотеке имени Молчанова-Сибирского в Иркутске. Вход бесплатный на мероприятие.
Да, все мероприятия свободны, открыты. Ну, половина мероприятий прошло. Вчера уже к 11 часам с горем пополам мы смогли разойтись из библиотеки, хотя она до 12 работает. Я про вчерашние форматы даже говорить не буду. Все есть в группе «Русский сезон» и «Иркутск». Все фотографии, видео там будет выложено. Кто не успел попасть, смогут посмотреть и уже начали смотреть и комментировать. Сегодня в 12 встреча с Андреем Поповым, творческая встреча с человеком, которым одел ватники банкиров и шьет шапки мира со суздальскими бабушками. Затем у нас в 2 часа встреча с Андреем Скотковым, дизайн-группа «Само», на основе деконструкции сарафана Курского. Они разработали сценический костюм для модного проекта «Этносфера» московского. Они покажут, расскажут об этой коллекции. Затем о русских модах, о парадоксах, о проблемах и тенденциях русской моды. Что такое вообще русская мода, что можно считать русской модой? Расскажет уникальный исследователь русского костюма Андрей Боровский. Никто не уходит равнодушно после его лекций. Он дает всегда пищу для размышлений. А вечернее мероприятие 18.00 – это мужские разговоры об одежде с показом коллекции предапарте «Русская» дизайн-группы «Само» при участии арт-проекта Василия Фечер, который будет показывать сибирские обряды, рекрутские, свадебные, переодевания, невесты, плачь, будут звучать сибирские песни, сибирские обряды показаны, при этом модели – это иркутские девушки. Затем последнее мероприятие форума, завершающий сегодняшний день, это в 20.00 «Танцы из сундука», формат этнодискотеки, когда настоящие орнаментальные сибирские хороводы будут представлены для всех иркутян. И самое главное, не надо никаких специальных знаний, растяжки у станка. Каждый может встать в хоровод, каждый может попробовать на себе, что такое русские танцы. Я однажды на молодежном форуме показал на свою голову, и вот уже 5 лет существует молодежная студия «Рускультура улиц». Они говорят, мы хотим дальше, нам нравится плясать эти танцы и водить эти хороводы. Почему мы этого раньше не знали?
Я почему-то уверена, что раньше 11, сегодня вы тоже не разойдетесь.
Ну, нет, мы достаточно хорошо владеем этим форматом, поэтому мы скажем, где можно продолжить свои увлечения. Да.
Спасибо большое. Напоминаю, что сегодня проходит научно-культурный форум «Русские сезоны» и в библиотеке имени Молчанова Сибирского можно посетить мероприятие совершенно бесплатно. Благодарю вас, уважаемые гости, что нашли
Всем
время, к нам заглянули.
До встречи. Спасибо. Добро пожаловать.
Утро. На радио «Комсомольская правда».